Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 18 июня 2023 года. И по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей. Точнее, вот один вопрос, который появился на форуме нашей передачи от нашего слушателя Маржинали. Северные потоки. Стоимости. Кто оплатит ущерб? Валерий Марсович, здравствуйте, спасибо за ответы на вопросы. Отсветите, пожалуйста, такой важный момент по Северным потокам. В результате взрыва было повреждено, уничтожено имущество на примерно 20 миллиардов евро, не считая упущенной выгоды. И странно, вроде как никто никому особых претензий не предъявляет. Вроде официальный владелец «Газпром», но там еще были инвесторы из Франции, Австрии, Германии, и они тоже молчат. То, что вы говорите, мол, европейцы, немцы и прочие сами себя наказали, отказавшись от выгодного газа из России под давлением США, это верно. Но кто-то должен еще ответить за ущерб или нет? Ну, там еще дальше есть вопросы, пока остановлюсь на этом. Как я уже говорил во время передачи, посвященной Северным потокам, есть как бы уголовно-правовой и политический аспект этого дела. То расследование, которое вот я провел, опираясь на свой политический опыт, показывает, что, во-первых, указывает на виновника Великобритании, да, так сказать, в лице ее государственной машины, обстоятельства, которые этому способствовали. Но это политическое, если угодно, расследование, кто и как это мог совершить и имел для этого средства. Но это не расследование уголовно-правовое, которое может обладать доказательной базой. В смысле вот конкретных доказательств, там, каких-то орудий преступления, осколков, собранных на месте и тому подобное. И до тех пор, пока этого уголовно-правового расследования нет, и тем более нет его результата, да, соответственно, предъявлять претензии просто некому. И хотя сам Северный поток, вот второй Северный поток, насколько мне известно, там было участие 50 на 50. То есть 50% «Газпрома», а еще 50% это пул инвесторов. Разумеется, они были бы рады предъявить эти претензии, но для этого необходимо расследование, и чтобы оно пришло к каким-то выводам. И эти выводы указали бы на то, что виноват тот-то и тот-то, доказательно, и, соответственно, тогда к нему уже можно предъявлять претензии. Причем эти претензии как бы усугубляются еще тем фактом, что поскольку речь идет о государственной структуре, поскольку очевидно, что такого рода акцию негосударственная структура совершить не могла, то к государственной структуре, ну, как бы отсутствуют сроки давности. Это акт межгосударственного терроризма. За него, соответственно, то есть вот в чистом виде. То есть тут как бы ни на что списать нельзя. Да, ни на какую-то там войну, обстоятельства войны. Там, то есть все это чистый акт межгосударственного терроризма. И поэтому претензии к нему, естественно, они могут предъявляться, ну, практически вечно. Но другой момент, это и на это как раз я и хотел обратить внимание в своем политическом расследовании, это то, что, в общем-то, правящим кругам западных стран, которые обладают, ну, такими же, я думаю, политическими способностями к анализу, во всяком случае, в европейском масштабе, как и я, тем более, что они имеют там с этим непосредственно дело, этот виновник тоже очевиден. То есть они вполне отчетливо себе отдают отчет, что это Великобритания. Но другое дело, что вот в нынешней политической ситуации показывать на нее пальцем и приводить не результаты расследования, вот этого уголовно-правового, нельзя. Поэтому это расследование, как ни парадоксально, оно направлено, ну, то, которое ведет там Германия, там другие страны, там Дания, Швеция, через воды которых проходил Северный поток. Оно направлено не на установление виновника, а на сокрытие факта. Потому что виновник и так очевиден, понятен. Но указать на него, это значит вот осуществить, так сказать, тотальный раскол в западном мире, потому что действительно есть, во-первых, те, кто от этого пострадал, в плане экономическом, та же самая Германия. С другой стороны, для того, чтобы так выявить результаты расследования, нужно иметь некую политическую смелость, а Германия ей не обладает. Она, собственно, главный интересант в этом деле. Так вот, для Швеции и Дании эти все северные потоки, они так немножко покасательны. Вот. Поэтому Германия, будучи оккупированной страной, будучи оккупированной Соединенными Штатами уже достаточно давно, она просто не имеет самостоятельного политического веса. Кроме того, вообще с политической точки зрения в северных потоках тут есть много взаимовлияющих факторов. Ну, например, Франция тоже сейчас не является тотально независимым государством, но даже и в ее условиях она от северных потоков и вообще от этого газа зависит достаточно мало. Там зависимость есть, но она небольшая. Основной упор Франции это атомная энергетика. И поэтому для нее, естественно, эти северные потоки, я не скажу, что были бельмом на глазу, вовсе нет. Все-таки у нее достаточно тесное партнерство, оно же и конкуренция в Германии и внутри Европы, как бы за место наиболее сильного государства в Европейском Союзе, особенно в условиях, когда Англия из него вышла. И, в общем-то, ослабление Германии в этом смысле, я не хочу сказать, что французы от этого радуются, но объективно оно подыгрывает Франции, потому что Германия, будучи до этого как бы экономическим центром Европы, но вот самым сильным экономическим государством, в определенном смысле именно за счет всей этой истории с русским газом, который туда поступает достаточно давно, еще со времен Советского Союза, со времен вот этой сделки «Газпром», она, естественно, ослабляется. И поэтому как бы претензии Франции на главенство в Европейском Союзе, которого до этого, когда газ поступал, они имели, ну, скажем, больше политический, чем экономический характер, они и экономически стали уравниваться. Поэтому, так сказать, тут вот есть многие факторы, которые способствуют тому, что политически отнюдь не все в Европе так вот прямо грустят и положили зубы на полку от того, что, так сказать, северные потоки были взорваны. Но, повторяю, с уголовно-правовой, там, юридически-правовой точки зрения, для того, чтобы предъявить какие-либо претензии, там, миллиарды за выпущенную выгоду и так далее, надо все-таки назвать виновника. Такого виновника по результатам западного расследования названо не будет. Будет какая-то, так сказать, мишура выдавлена про каких-то там неназванных украинских олигархов, которые якобы с этой яхты «Андромеда» там чуть ли не гранату F1 бросили, она так долетела до трубы и все взорвала. Ну, в общем, хрень какая-то будет. Так сказать, западное судопроизводство, в частности европейское, имеет традицию длиться годами. Годы там для расследования, для того, чтобы разобраться, предъявить, не предъявить, там начать что-то этому солить. Это нормальный срок, это даже никого не удивляет. Поэтому то, что эти результаты будут когда-то найдены, и уж тем более будут соответствовать действительности предъявлены, ну, это крайне слабая вероятность. Особенно с учетом того, что политический вектор ясно показывает на то, кто имел возможность это осуществить. Относительно Великобритании, ну, есть достаточно большой опыт, во-первых, ну, разного рода подлых действий, таких в истории, наверное, много, я сейчас не буду их все перечислять. Вот, просто хочу сказать, что она этим достаточно широко известна и на европейском континенте, и вне его. И поэтому это специально никого не удивляет. Это нельзя сказать, чтобы это поразило. Конечно, в том, чтобы решиться на вот такой акт международного терроризма, есть, ну, определенная грань, которая была переступлена. То есть вот как бы до этого все-таки такого рода вещи не происходили. Но, надо сказать, тут еще, я думаю, примешался и личный фактор. Потому что, как я уже говорил как-то в своих передачах, вот Борис Джонсон, который уходил в отставку, он вообще по характеру такой понтящий. Это видно его по шевелюре, по манере действий, по всему чему угодно. И когда в итоге он из-за этого ковидного скандала в английских обстоятельствах вынужден уйти со своего поста, а то есть фактически похоронить свою политическую карьеру, вот, как стало уже очевидно теперь, то, так сказать, напоследок он, человек был ментально способный, да, на действие, которое у нас называется «помирать так с музыкой». Вот, и поэтому то, что он его осуществил, особенно в том контексте, который существовал, да, тот период, ему хотелось нагадить России, это было вполне в русле европейской политики, но у него были сверх того еще и свои собственные понты. Он имел возможность это осуществить, он это осуществил. И по максимуму, естественно, замел следы так, чтобы это все как бы в конечном итоге перелилось на ее, его сопартийницу Лизу Трас, которая, в общем-то, баба недалекая, но, тем не менее, достаточно, так сказать, для того, чтобы дать отмашку платочкам, что, собственно, от нее и требовалось. Ну, поэтому вот я думаю, что это подоплека всей этой истории, она всем в Европе, ну, политическим кругам, она достаточно хорошо понятна, особенно тем, кто постоянно контактирует с этими людьми и представляет их истинную ценность, ну, как не в обозрении, а там, в реальном измерении. Поэтому отсюда вот дальнейший ход расследования, точнее говоря, его публикование, такая вообще слабая реакция на него, да, что, мол, никто не беспокоит за свои миллиарды, она никого не удивляет. Потому что всем понятно, кто, как, какие мотивы и так далее. Но есть пострадавшие в лице Германии, в первую очередь, от упущенной выгоды, вообще от возможности стать газовым хабом Европы и на еще большую экономическую высоту себя поднять. Что, в общем-то, для Англии тоже имело какое-то побочное значение. Она не любит, когда кто-то усиливается на европейском континенте. Это, так сказать, 500 лет ее политики английские, одни сводились к тому, чтобы, так сказать, не допускать появления сильного конкурента в Европе. Ну вот, фактически, это, в этом же русле они и продолжают. При благосклонном, как бы, взоре Соединенных Штатов, который, на роль смотрящего, от которого они, собственно, в Европе и претендуют. Так что вот этот вот весь политический контекст, он не дает пройти уголовно-правовому расследованию и, соответственно, вылиться во что-то, так сказать, типа предъявления счета, возмещения убытков там, и прочее, прочее. Я даже не говорю про то, насколько они реально были бы возмещены. Просто хотя бы поставить вопрос вот так вот любому. Англичане платить не любят. Это надо отметить отдельно. Потому что если вы в курсе, например, их конфликта по поводу Брексита с европейским сообществом, это то, что они вначале подписали соглашение, поэтому соглашению долго торговались, естественно, да, после этого по этому соглашению должны были Евросоюзу еще доплатить определенную сумму за те проекты, которых они начали участвовать, но из которых вышли в связи с Брекситом, потому что это было такое условие, и в конечном итоге, насколько я понимаю, не платят. По разным причинам, там, вот, да, кризис, мы еще тут соглашаемся, тут Северная Ирландия трешнешь, ну, в общем, короче говоря, вот это все пока висит. Так что с них получить это все крайне проблематично. Поэтому я думаю, что и европейская реакция на это примерно такая же, потому что они понимают, в общем, всю эту вот подоплеку, которую я вам рассказал, и просто так вот нормальные, так сказал бы, естественные действия, там отдайте наши 20 миллиардов, или там 10 миллиардов, которые мы вложили, или 5 миллиардов, я уж не помню так сколько. Ну, то, ну, ради чего хлопать крыльями, если все равно понятно, что их не получишь. Вот, собственно, этим и объясняется такого рода тишина. Они, скажем так, чтобы закончить тему, я думаю, что те компании, которые вложились в этот проект, да, Северных потоков, они компании достаточно близкие к правительством своих стран, в общем, практически государственные компании, хотя они формально частные. И я думаю, что за счет этих правительств они как бы найдут способ компенсировать себе этот ущерб, поднимая там какие-то налоги, занимаясь какой-то игрой там с поставками энергии, так, эти ресурсы. То есть, в общем, короче говоря, возместить себе эти убытки другим путем. По-европейски это, скорее всего, будет именно такая схема. Так, ну это не касается России, но в данном случае с европейской точки зрения это так. И продолжение вопроса. Как, по-вашему, должно ответить нормальное государство? Может нанести противнику сравнимый или еще более существенный ущерб, чтобы впредь неповадно было? Как отплатил бы условный Сталин? Вы знаете, ну, в нормальных межгосударственных отношениях, особенно, так сказать, если подниматься к уровню таких вождей, как Сталин, просто обычная мстительность – это не аргумент. Ему часто это пытаются приписать, там, либералы всех мастей, но на самом деле это не аргумент в политической жизни. Тут надо сказать две вещи. Первое, вряд ли бы это, ну, то есть если пофантазировать и поставить Сталина в такую ситуацию, вот уже статус-кво, как случилось, да, Вряд ли бы он стал действовать просто из соображений мщения. Давайте я вам тоже как-нибудь трубопровод подорву, чтобы вот всем плохо было. Но это как бы не его стиль. Скорее всего, он бы как бы отложил этот факт в копилку с тем, чтобы подобрал для него, так сказать, максимальное количество аргументов, в том числе и по данным разведки, там, по документам, там, прочее, какие можно было собрать, и как бы выкатил бы его в нужный момент, когда для этого бы сложилась там соответствующая международная ситуация, когда этот аргумент бы заиграл. И далее реакция зависит от того, в какой ситуации этот аргумент будет предъявлен. Со сталинской точки зрения, насколько я ее понимаю, скорее всего, он действовал вот таким образом. Но тут нельзя, сказав А, и не сказать Б, потому что я с огромным трудом верю, точнее говоря, не верю вообще, в то, что Сталин бы оказался в такого рода ситуации. Во-первых, сам Северный поток. Я вот сам все то время, когда он строился, вы можете посмотреть в моих прошлых передачах, я считал этот проект ущербным. Именно потому, что он принимается, и в него вкладываются огромные инвестиции просто для того, чтобы обойти эту Украину, которую, вопрос, который надо решать, независимо даже от того, есть ли там газопроводы или нет. Но я уже не говорю о том, что там газопроводы есть, они идут по суше и в гораздо более удобных ситуациях. То есть вместо решения украинского вопроса, который стоит уже сейчас 9, а тогда 8 лет, заниматься проведением какой-то трубы в обвод ее, вот это уж точно не поставится. Понимаете? Он бы решил в первую очередь украинский вопрос. То есть при нем такая ситуация не возникла. И тем более, скажем, вот когда тебе на руки попадает вот такое стечение обстоятельств, при котором решить этот вопрос ультралегко. Я имею в виду 2014 год. Когда побеждает государственный переворот. Я об этом много раз говорил, но еще раз напомню. Да? Побеждает государственный переворот на Украине, спонсируемый из Соединенных Штатов. Даже Европа в это не вмешивается. Она там в чем-то участвует, там, в каких-то переговорах, но все спонсирование идет в США. В результате образуется вакуум власти. Законный президент находится в России. Обращается в Россию с просьбой о помощи. Ну все. Вот с точки какой-либо избранной государственной власти на Украине просто нет. Отсутствует. Вот в этот момент не решить этот вопрос, когда даже никто не собирался сопротивляться, никакой войны не было совершенно. Украина была фактически расколота этим переворотом. Ну вот как не войти вот в этих ситуациях? Я понимаете, я об этом говорю много раз, потому что до сих пор не могу себе представить вот ту меру политической тупости, которую надо иметь для того, чтобы не воспользоваться такого рода ситуацией. Понимаете, я не раз сталкивался вот в наших политических кругах с оценкой Путина как такого везунчика, которому вот везет. Понимаете, вот ему в руки попадает карта, я не знаю, как назвать, вот вся из козырных тузов состоящая. Вот все тебе, вот тебе ситуация на Украине, вот тебе законный повод, вот тебе возможности для этого. Никто сопротивляться не собирается. Американцы увязли по уши во Вьетнаме. Простите, в Афганистане, им вообще не до Украины. Ну вот, что тебе еще надо для того, чтобы действовать? Ну, все тебе, все обстоятельства сложить. Вот как в этих условиях можно ими не воспользоваться, так феерически эту ситуацию просрать? Вы знаете, я вот, честно говоря, я понимаю, сейчас уже не вернуть, как бы, эти прошлые годы, но мне просто из политического любопытства, понимаете, из политического своего опыта, хочется все-таки понять, вот, какая была мотивация, вот чего ради. Понимаете, сидя 14 лет на царском троне, и за это время не понять, что вот какие-то пацанские договоренности мы там в подворотне с кем-то вот замазали, они не работают, это невозможно. Ну вот как так? Ну вот именно поэтому я не представляю себе, чтобы Сталин каким-то образом оказался вот с учетом всей той истории, в которой создавали Северные потоки и сейчас дошли до этого состояния, что он вообще оказался в такого рода ситуации. То есть он бы решил ее в 2014 году. Вот это как бы 100 из 100. И решил бы, так сказать, максимально позитивно. Собственно, даже наследники Сталина, я имею в виду и Хрущева, и Брежнева, да, которые были, ну, по уровню гораздо слабее его, да, они в аналогичных ситуациях, как говорится, до трех не считали. Вот возьмите хотя бы вот этот вот путч в Венгрии, да, который произошел в 56-м году. Это было как раз при Хрущеве. Со всей там десталинизацией, перестройкой там, ну вот это вот все, вся эта мешпуха, реакция была немедленная, потому что было понятно, это не просто Венгрия где-то оселок, они даже говорят на другом языке. Но это понятно, что в твоей обороне пробивается брешь, и через нее пойдет враг. Ну, реакция была немедленная, был подавлен, так сказать, этот антисоветский мятеж там. 12 лет спустя аналогичная история в Чехословакии. Вот та же самая реакция была уже при Брежневе. И, в общем-то, все закончилось на тот момент весьма позитивно. Знаете, в Брежневе была прорублена, Советский Союз остался на своих позициях, его безопасность ничего не угрожала. Вот здесь, вот, в гораздо более критических условиях, как не воспользоваться, не сделать точно так же, как делали хотя бы даже твои более мелкие предшественники, я уж не говорю про великого Сталина, там, а хотя бы Хрущева и Брежнева. Вот для меня это просто не укладывается в голове, поэтому мне бы хотелось когда-нибудь, если, так сказать, Господь сподобит на то, все-таки узнать вот подлинную причину, почему этого не было сделано. Признаться никто не собирается, признаваться, как вы понимаете, потому что тут слишком очевиден, да, так сказать, размах геополитического просчета. Но все-таки узнать это когда-нибудь хотелось бы. Поэтому, заканчивая ответ на этот вопрос, хочу сказать, что условный Сталин, на мой взгляд, а, никогда не попал бы в эту ситуацию, и б, если бы эта ситуация каким-то фантастическим образом при нем совершилась, вот, то он просто подождал бы того момента, когда результаты вот этого всего расследования, они как бы заиграют и начнут как бы действовать в полную силу. Такая ситуация может сложиться. Ну, трудно пока еще предвидеть как, но в любом случае ущерб был нанесен, надо понимать, не только России. Ущерб был нанесен еще и Германии. Потому что она должна была подняться на такую экономическую высоту, которую ей не дали занять. Это сейчас может никак не обсуждаться, но немцы это понимают. Ну, я имею в виду хотя бы политические круги. И рано или поздно этот аргумент, он все равно станет, так сказать, обретет свою силу. Вот я думаю, что Сталин, он подождал бы до этого аргумента, до того момента, когда этот аргумент придет, обретет свою силу и начал бы действовать и применять его именно тогда. А это каким-то банальным актом мщения, типа я у вас тоже чего-нибудь взорву, не имеет абсолютно никакого значения. Это решается геополитическая задача, в общем-то, статуса России и ее положения, даже существования в мире в том виде, в котором она есть, здесь как бы мелким актом мщения место совершенно. Вот такое мое мнение.